Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это специальный выпуск подкаста «Медузы», предваряющий чемпионат мира по футболу, который стартует буквально через считанные дни. Меня вот потрясает то, что многие мои знакомые, друзья брюзжат, что вот чемпионат мира по футболу, понаедут какие-то непонятные болельщики, значит, пол Москвы перекроют. По-моему, это какой-то странный взгляд на мир. С детства я как-то мечтал о том, чтобы в моей стране и в моем городе прошел чемпионат мира по футболу, и, по-моему, это очень круто. И мы, обсуждая это в редакции «Медузы», пришли к тому, что стоит записать парочку подкастов, посвященных чемпионату мира по футболу, но не анализировать, так сказать, расклады, кто выйдет из группы, кто не выйдет из группы, тем более в сборной России не такие большие шансы, а просто рассказать какое-то количество офигенных историй, потому что чемпионат мира — это всегда куча драматичных, не знаю, ситуаций, каких-то судьбоносных вообще моментов, которые меняют и жизнь людей, и судьбы людей, и спортсменов. И для этого мы решили записать два подкаста, два по 45, как устроены все футбольные матчи. И в первом тайме наш гость — спортивный и футбольный журналист Денис Романцов. Привет, Денис.
Привет.
Давай начнем, может быть, с того, кто из нас с тобой помнит, что о чемпионатах мира по футболу, потому что, ну, наверное, первый чемпионат мира, который я смотрел, был типа 90-й год, но там было какие-то, я смотрел прям буквально пару матчей, но там уже был Диего Марадона, Клаудио Каниджо, и сборная Аргентины была. Я как-то болел за Аргентину, она проиграла в финале, а звездой Марадона стал на 4 года раньше. И хочется вот начать с этой истории. «Рука Бога», да, такой мем, который многие слышали, как вот «Рука Бога», и комментаторы наши футбольные любят говорить «Рука Бога». Но, мне кажется, большинство людей, поскольку я сам, когда случилась эта «Рука Бога», мне было 3 года, то думаю, что большинство слушателей подкастов «Медузы» к этому моменту не смотрели футбол. И давай вспомним, что это была за история с Марадоной, из феерической сборной Аргентины.
Там перед турниром еще произошла интересная история, потому что в сборной Аргентины происходили такие внутренние разногласия между самими игроками. И там, в частности, последний из игроков, который был чемпионом мира 78-го года, Пассарелло, дико конфликтовал с Марадоной. Давно у них это шло, и в итоге буквально там то ли во время уже чемпионата мира, то ли перед самым стартом Марадона сам как-то спровоцировал Пассареллу, что-то рассказал всем, что тот встречается с женой одного из игроков, и в итоге как-то все игроки встали на сторону Марадоны, и Пассарелле пришлось уехать.
А скажи, вот Марадона был каким-то в этот момент уже восходящей уже звездой? Ну, то есть можно его там сравнить?
Он уже был суперзвездой.
То есть как Месси сейчас, ну, то есть если проводить параллель для тех, кто смотрит футбол последние 5-10 лет.
Да, конечно, он уже там в начале 80-х стал большой звездой, не говоришь про середину 80-х. Ну и прославился он на весь мир, не только футбольный, именно вот четвертьфинальный матч с Англией. Как раз-то там все подогревалось политическим моментом, потому что это было через несколько лет после Фолклендской войны между Англией и Аргентиной. Как раз так получилось, что он, будучи там на 20 сантиметров ниже вратаря англичан, в одном из эпизодов переправил мяч рукой в ворота. После игры сказал, что он не играл рукой, потому что это была рука Бога, соответственно.
А руку он держал над головой, но вы можете посмотреть видео, на самом деле, в Ютубе, конечно, там довольно хорошо это видно. Он поднял руку над головой, таким образом смог дотянуться до мяча, да?
Да, и, соответственно, выражение «рука Бога», оно стало таким даже не мемом, а у меня даже была какая-то такая олимпийка, где на спине написано «Hand of God».
Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid, and the England manager Bobby Robson can't believe it.
И так получилось, что буквально там какие-то минуты спустя он забил другой великий мяч, введя там 5 человек и вратаря. Мяч, который считается самым красивым в истории мирового
футбола. То, что принято называть голом столетия, да.
Да-да-да.
Да. И, по-моему, даже ветераны английской команды, которые в этот момент там сидели на скамейке и так далее, они сказали, что у них просто рты открылись от изумления, и они не знали, что делать, то ли плакать, то ли аплодировать. Видимо, я похожие эмоции испытал в финале Лиги чемпионов, когда Гаррет Бейл забил гол через себя Ливерпулю, за который я болею. И действительно, мы тоже вот сидели, смотрели и понимали, что трудно не аплодировать в такой момент.
Ну и Аргентина стала тогда чемпионом мира. На следующем чемпионате мира так получилось, что он проходил в Италии, а Марадон как раз играл там в Неаполе, и такой интересный был момент. Полуфинальный матч с Италией он проходил в Неаполе, как раз где играет Марадона, но при этом с Италией. То есть там публика разрывалась, за кого и болеть, и как раз тогда поднялась кампания, что типа Неаполь, давай поддерживай Италию, а не Марадону. И Марадона тогда выступил с таким скандальным заявлением, что вот Италия всегда она притесняла как-то Неаполь, всегда он там где-то был на задворках, а сейчас вы требуете, чтобы Неаполь болел за Италию. В итоге там были какие-то баннеры в том духе, что мы тебя любим, но болеем за свою страну. Тем не менее, Аргентина тогда выиграла и вышла в финал. И в финале болельщики итальянские освистывали гимн Аргентины. И есть такой ролик, известный в Ютьюбе, где там Марадона по губам видно, что ругается в адрес итальянских болельщиков, которые там...
Да, я помню этот матч как раз. Был один из первых футбольных матчей, который вообще, мне кажется, смотрел в жизни. Это вот финал... ФРГ Аргентина. Болел я за Аргентину, она, конечно же, проиграла после какого-то обидного пенальти, и еще Марадону что-то ударили с поля, мне кажется, в этом финале, да, или что-то такое. А, ударили другого аргентинца, Марадоне желтую карточку показали. Ну, короче говоря, там было много всего скандального, но дальше, ну, может быть, давай поговорим, может, дальше про Марадону, потому что он же потом целая была череда, он там и стрелял в журналистов, и нюхал какие-то порошки, и потом снова стал тренером сборной, и еще даже вернулся на чемпионат мира в качестве игрока.
Да, и следующее культовое такое высказывание – это то, что мне отрезали ноги. Оно было связано с тем, что в 1994 году у него обнаружили там следы, если не ошибаюсь, кокаина после одной из игр чемпионата мира. И тоже его дисквалифицировали. Но интересно то, что на тот чемпионат мира сборная Аргентины довольно случайно там попал игрок, который называли наследником Марадоны, Ариэль Ортега. И когда приехали в США, где проходил чемпионат мира, и стали как-то заселяться в отель, всем раздали ключи, оказалось, что последними остались Марадона и Ортега. Марадона обычно жил один, ну, как человек такой суперзвезда и вообще любивший там какое-то уединение. И он, посмотрев на Ортегу, сказал: нет, этого мальца не стоит одного оставлять, давайте я буду с ним как-то жить. Вот. И в итоге они стали жить вдвоем, какие-то советы давать. И потом с этим Ортегой произошла интересная история. Какой-то защитник, по-моему, была фамилия его Диас, Эрнан Диас, сказал ему, что там после одного из матчей победного отменена тренировка, можете отдохнуть. Этот Ортега лег, соответственно, в номере спать, и ворвался там второй тренер, стал на него орать, что типа Марадона, даже Марадона тренируется, а ты тут валяешься. И оказалось, что это была очень шутка про отмененную тренировку, и так подставили молодого игрока. Но суть в том, что Ортега тогда он заменил Марадону, дисквалифицированного по ходу чемпионата, и он, поскольку был суперзвездой, переехал в Европу, там играл за Валенсию. Когда в Валенсии сменился тренер, пришел итальянец Раньери, Ортега стал с ним конфликтовать жестко. Ну, во-первых, вел такой образ жизни, немножко схожий с Марадоной, плюс он на поле был таким довольно свободомыслящим человеком. Итальянцу Раньери это не нравилось. Ортега уехал в итоге незадолго до следующего чемпионата мира 1998 года домой в Аргентину. Настолько серьезный был конфликт, и тренировался там где-то в парке, два месяца бегал. И в итоге, приехав на... Он попал, тем не менее, в заявку, потому что был отличным полузащитником, попал в заявку на чемпионат мира и, в частности, забил два мяча Ямайки, когда был счет 5-0. Какая боль! Какая боль! Аргентина, Ямайка! Про этот игру с Ямайкой, да, воспетую там группой Чаев потом. Еще одна история есть. После нее какие-то аргентинские журналисты, в общем, написали, что футболисты там с леонскими, в общем, проститутками провели ночь.
И перед матчем?
После матча.
Наши обычно делают перед матчем.
Да-да-да. И это наслоилось на то, что другой слух был запущен перед чемпионатом мира, поскольку после той истории Марадоны устроили внутренний такой допинг-тест, ну, чтобы не повторилось, да, вот той истории, когда Марадону за кокаин дисквалифицировали, провели внутренний допинг-тест и там запустили слух, что один из игроков Верон, Хуан Себастьян Верон, попался на нем. Ну, это как бы была неправда, но, тем не менее, вот эта история и история про леонских проституток после Ямайки привела к... стали игнорировать журналистов, отказались общаться с журналистами.
Игроки. Со сборной Аргентины.
Да-да-да. И там была какая-то бывшая фотомодель, ставшая репортером, которой дали задание хоть как-то пробиться, короче, сквозь эту броню там. И она, в общем, рассказала историю, что она в детстве, насколько я понимаю, это правдивая история, что она в детстве была на 5 лет младше полузащитника Альмейды, Матиаса Альмейды, и когда он там занимался футболом в каком-то спортивном зале, она там же, ну, какой-то гимнастикой или чем-то, или баскетболом занималась, неважно. И сказала, что она, несмотря на то, что на 5 лет он младше, она в детстве там стеснялась к нему подойти, но она всегда была в него влюблена. И, в общем, каким-то там чудом где-то в аэропорту она прокралась, звали Лусиана, фамилию же сейчас не вспомню. В общем, как-то она прокралась к игрокам сборной Аргентины и раздобыла какой-то дикий эксклюзив, и в итоге Альмейда ей сделал предложение вскоре после чемпионата.
То есть тут как бы не то, чтобы она потребительски подошла к этой ситуации, а присовместила приятное с душеполезным, короче говоря.
Там единственным препятствием было то, что Альмейда как бы женат был, но он потом уладил этот вопрос.
Господи, кому из аргентинской сборной это когда-либо мешало? Мне вообще нравятся, на самом деле, истории про всякие латиноамериканские команды. В детстве на меня произвело огромное впечатление эпизод 94-й год, чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки, когда хозяева в последнем туре группового этапа играли со сборной Колумбии, и решающий мяч в этой встрече забил собственные ворота защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар, срезал просто мяч после прострела ворота, и через несколько дней буквально его убили после того, как сборная Колумбии вернулась назад на родину.
Да-да, он сидел в машине рядом с каким-то баром в Медельине, и, соответственно, там какой-то человек выстрелил в него 6 раз, там каждый выстрел сопровождая криком «гол, гол, гол», и ему, ну да, там такой еще как бы казус заключается в том, что незадолго до этого убили в том же городе другого Эскобара, да.
Пабло Эскобар, который наркобарон, да.
Да, и у которого там он, на майке Александра Кокорина еще. Ты не видел это?
Нет.
Ну, неважно, в общем, тоже была интересная история. Вот. Соответственно, этому человеку, который убил Эскобара, дали там 40 лет, потом скостили до 20, и в итоге через 11 он вышел за хорошее поведение, в 2005-м вышел уже на свободу.
Еще офигенная тема – это вратари латиноамериканских сборных. Ты обещал рассказать историю какую-то про человека, у которого было запрятано лезвие в гетрах.
Но это конец 80-х, да, отборочный турнир чемпионата мира 90-го года. Чилийский вратарь был Роберто Рохас. Ему уже было так прилично лет, около 30. Он в 87-м году переехал играть в Сан-Паулу, в бразильский, из Чили, соответственно. И довольно неплохо так играл и в вот этих южноамериканских турнирах и чемпионате Бразилии. И плюс он в том же, по-моему, 89-м году съездил на Уэмбли со сборной, ну, на товарищеский матч, и как-то так здорово сыграл, что даже мадридский Реал заинтересовался. Но сборная Чили, у которой там и на родине происходили довольно такие драматичные вещи, и футбол так не очень здорово развивался, они, с одной стороны, очень хотели попасть на чемпионат мира, с другой стороны, у них была очень тяжелая ситуация, им нужно было обязательно обыгрывать Бразилию на Маракане, то есть в Рио-де-Жанейро.
Легендарный 100-тысячный стадион, да-да.
Да, и шансов каких-то объективных игровых на это не было, и как-то там на тренировке произошел случай, что этот Рохас, я просто напомню, он играл в Бразилии.
То есть у него были связи там?
Да. На тренировке там произошел случай, что он упал как-то, ну, в каком-то игровом эпизоде, и кто-то из сотрудников сборной сказал, что, типа, ну, давай так же повтори что-нибудь в игре, и мы, типа, подадим протест, уйдем с поля, бразильцам посчитать поражение. Ну, как-то все это посмеялись, и в итоге ближе к матчу выяснилось, что надо же что-то делать. И, опять же, кто-то из сотрудников сборной обмотал лезвие скотчем, оставив краешек, и вручил этому Рохасу, чтобы в какой-то момент, когда, ну, там понятно было, что на Маракане будет какая-то
заваруха.
Да-да-да-да-да-да. И будет какой-то момент, где можно сделать вид, что в тебя чем-нибудь попало. И, соответственно, чтобы он как бы порезался и...
Ну да, потом показать это арбитрам, инспектору
матча. Да-да-да. Как-то так не было, во-первых, повода особенного именно в первом тайме, а во-вторых, это лезвие было спрятано в гетре, и было очень как бы, неудобно за ним лезть, и тем более нужно было это сделать очень незаметно, учитывая, что, в общем...
Так... На тебя все смотрят да. с трибуны.
Да, там несколько тысяч, десятков человек. В итоге уже Чили, сборная Чили начала проигрывать, уже начался второй тайм, в перерыве он уже перепрятал куда-то в перчатку себе это лезвие, и в итоге дождался момент, когда прилетел какой-то фаер с трибуны, упал и порезал себе где-то в районе виска лицо, ну, кожу в районе виска. Тут же, ну, поскольку вся команда была в курсе, все его игроки сбежались, чтобы как бы не допустить каких-то... Чтобы к нему кто-то пролез и стал там какие-то оперативные расследования проводить. Вот, и стали отталкивать других и тащить его в раздевалку, делая вид, что, ну, случилось что-то страшное.
Пипец, да.
Ну, в общем, есть кадры, где действительно он окровавленный. Ну, понятно, что он размазывал себе кровь по лицу. Тем не менее, выглядит довольно жутко. Его несут там два или три игрока, плюс какие-то сотрудники сборной. Их пытаются окружить, увидеть, что происходит. Но в итоге, в общем, его унесли, начались беспорядки, там какие-то драки.
Начали
расследовать, да. И комиссию по расследованию возглавил зять Жоао Авиланжа.
Бразильца.
Бразильца, да. Фамилия была Тайшейра, как зовут, не помню уже. В общем, это уже не важно. И выяснили, что фаер этот упал, он достаточно далеко от вратаря Рохаса, и как бы какие-то прям порезы вызвать вряд ли мог.
Ну, то есть его вывели на чистую воду в итоге?
Его сначала, да, сначала дисквалифицировали как всех, кто его выносил и отталкивал, ну, какие-то короткие, там, год-два, что-то такое, несколько месяцев. А его, когда уже оказалось, что, ну, никак, это точно симуляция, скорее всего, потому что ни на видео, ни на фото ничего не выдавал, каких-то касаний его лица фаером. Его организовали пожизненную вообще дисквалификацию, отстранение от футбола. Соответственно, вместо победы какой-то технической, Чили получила отстранение вообще от футбола игроков и самой команды. Но самое главное, что этот фаер, его же кто-то как бы бросил, тем не менее, его бросила женщина 24-летняя, причем там достаточно молодая мать, у нее там где-то 10-месячный ребенок дома был. Она стала звездой вообще невероятной, она в том же году снялась в «Плейбой» бразильском. Опять же, можешь погуглить. Вот.
Я просто, честно говоря, не могу. У меня перехватило дыхание, потому что эти истории Дениса, как бы, они всегда не знаешь, чем закончатся. Так.
Вот. Она... Я пока про ее жизнь расскажу, а потом вернусь к Рохасу. Она начала на ток-шоу ходить, вот эти фотосессии, довольно много заработала, но потом призналась, что примерно все деньги просадила на какие-то путешествия и развлечения, и толком себе даже дом не купила, то есть никакой как бы стабильности себе не создала. И уже где-то, ну, это был в 89-м, уже где-то к середине 90-х она все потратила, стала какие-то ларьки открыла, стала торговать там, ну, каким-то фастфудом, типа хот-догов. А потом так сложилось, что когда и этот бизнес ее накрылся, она стала фейерверками торговать, то есть, ну, такими детскими.
То есть вспомнила, с чего начиналась ее карьера.
Да-да-да, вот. А этот Рохас, ему, естественно, пришлось завершить как бы карьеру, он остался в Бразилии жить, при том, что он как бы чилиец, но он в Чили его тоже как бы не очень здорово к нему отнеслись, к этому поступку в итоге. И он стал в Сан-Паулу, где он до этого играл, в каких-то там пляжных, в турнирах по пляжному футболу, в ветеранских матчах играть. И так сложилось, что в 93-м году его позвали в клуб Сан-Паулу тренера вратарей. Вот этому антигерою вообще всего, чего только можно, и Бразилии, и Чили, и мирового футбола. Ну, так сложилось, что он как бы был при этом хорошим вратарем и тренером. Он стал тренером вратарей, и ты, мне кажется, наверняка знаешь Рожерио Сенни такой, который забивал много голов в бразильский вратарь. Это вот фактически его протеже, потому что он тогда был совсем юным, и благодаря вот этому Рохасу он пробился в состав. Рохас пережил, может, 15 главных тренеров, будучи тренером вратарей, и через 10 лет сам стал главным на короткий период, главным тренером Сан-Паулу. Вот, добился там неплохих успехов, но его в итоге сняли, а потом где-то к концу, может, нулевых, у него тоже там проблемы, у него гепатит С обнаружили из какой-то неудачной операции, которую давно им произвели, где-то там 20 лет назад. Чем-то его заразили, он про это 20 лет не знал. И у него проблемы с печенью, потребовалась пересадка печени, другие проблемы, но уже заканчивает. Потрясающая история, заканчивая... Он в итоге дождался донора, пересадили печень, и в 2014 году чилийский вратарь Клаудио Браво, потрясающе сыграв на чемпионате мира, в Твиттере посвятил этот удачную игру, да, посвятил вот этому Рохасу, и как бы, ну, Рохас сказал, что для него амнистия своей страны, амнистия людей своей страны, тем более там нового вратаря сборной Чили Браво, она как бы важнее того, что его там до сих пор не простил ФИФА и все такое.
Да, это крутая история. Я, естественно, мне вспоминается, ну, так просто тезисно, конечно, был у Парагвая такой колоритный вратарь Хосе Луис Чалаверда, который ходил тоже забивать там с угловых и так далее. И, конечно, мой любимый персонаж — это Рене Эгита, который играл за Колумбию. Ну, тут это, конечно, дедовские начались опять воспоминания, потому что это тоже было там 90-е, может быть, в 94-м году он тоже играл, не помню уже. Такой человек с львиной гривой, который придумал так называемый удар скорпиона. То есть он это делал, отбивая мяч, который летел у него над головой, он прыгал и ногами, пятками, короче говоря. Ну, это вы тоже можете посмотреть на Ютубе, я сейчас не изображу голосом.
Но это был беспроигрышный вариант в том смысле, что и когда это получалось, это становилось великим моментом, и когда не получалось, это тоже...
Ну, собственно, в какой-то момент это не получилось, и Колумбия вылетела, по-моему, в 1/8 финала чемпионата мира 90, проиграв Камеруну, когда Роже Мила отобрал мяч у Эгиты и забил его в пустые ворота.
Кстати, еще был один драматичный момент в том отборочном цикле 90-го года. Сборная ГДР тогда существовала, помнишь? Угу. Такую страну.
Была такая, да.
И у нее был тренер Эдуард Гайер. Ну, у нее там все как положено, он... был там каким-то информатором штази. Наверное, без этого трудно было тогда стать тренером сборной ГДР. В общем, он ее подхватил в какой-то безнадежной ситуации летом 89-го года. Она шла на предпоследнем месте в отборочной группе своей, и ей нужно было, соответственно, выигрывать там следующие матчи. Он там вызвал какого-то ветерана, несколько ветеранов, которых как-то отверг предыдущий тренер, обыграли Исландию и обыграли сборную СССР в городе Карл-Марштадт.
В Карл-Марштадте на стадионе имени Эрнста Тельмана. Во встрече сборных ГДР и Советского Союза ничья 1-1. На 74-й минуте матча. О, простите, счет уже 2-1. Хозяева поля выходят вперед. Но так неожиданно, вы знаете, все изменилось в этом матче. 74-я минута. Геннадий Литовченко вывел сборную Советского Союза вперед 1-0. Как вы понимаете, и тогда оставалось играть совсем немного. Но казалось, что... многое в этом матче уже решено. И тем не менее, вот в течение нескольких, буквально 2-3 минут, хозяева поля сумели не только отыграться, но и вот только что после мощного удара Матиаса Замера из-за предела штрафной площади выйти вперед.
Был ли этот матч дружеским, неизвестно. Или...
Ну, формально он был официальным отборочным матчем. Вот. И суть в том, что тогда после игры Лобановский как-то полчаса отчитывал, скажем так, своих игроков в раздевалке за это поражение. Но Гайер, ну, как бы он в интервью рассказывал, что он, тем не менее, дождался Лобановского через полчаса, и как бы тот его поздравил. И для Гайер чуть ли не прослезился, потому что ГДР 12 лет не обыгрывала СССР. И, соответственно, невероятный для этой страны успех. Они из безнадежной совершенно ситуации выбрались, приблизились к чемпионату мира, им оставалось буквально сыграть ничью с Австрией. Ну, правда, в Вене. Но, тем не менее, в ничью, учитывая, что они там выиграли даже у СССР, было реально сыграть, но там так получилось, что за неделю до игры с Австрией пала Берлинская стена, mm-hmm. вот, и такой кипиш начался, что всех игроков сборной ГДР стали переманивать в клубы в ФРГ, и вообще довольно проблематично стало готовиться к игре. Там постоянно приезжали какие-то агенты, стали отвлекать игроков. Там даже был такой менеджер в Ливеркузенском Байере, Райнер Кальмунд. Он аккредитовался на игру фотографом, и он на разминке к двум игрокам, Кирстену и Олафу Тону, подошел и стал с ними обговаривать как бы контракт. И, ну, короче, ГДР проиграла и не попал на чемпионат мира. собственно, в абсолютно такой трагикомической ситуации.
Да уж. Ну, слушай, раз мы перенеслись, как это говорят футбольные комментаторы, в старый свет, в Европу, давай, может, поговорим про какие-то легендарные европейские истории. Я вот, кстати, читал твой текст, посвященный Сальваторе Скилачи, итальянскому нападающему. Для меня, кстати, это вот тоже, поскольку 90-й год, он тогда... Для меня вот, типа, итальянский нападающий был синонимом Скилачи, фактически, вот на тот момент, когда я начал смотреть футбол, а потом оказалось, что этот парень вообще вылез ниоткуда и пропал никуда, собственно говоря, после этого чемпионата мира.
Итак, первый угловой. Это Скилачи, 9-й номер, лучший футболист чемпионата мира 90-го года. Ну, вообще, линия атаки, мне так представляется, довольно мощной должна быть, во всяком случае, у итальянской сборной. Хотя, конечно, есть нарекания в адрес того же Скилачи, который после чемпионата мира не очень убедительно за свой клуб играет и Ювентус. А вот Баджио, наоборот, в очень хорошей спортивной форме находится.
Он как раз рос в Палермо, в таком в криминальном достаточно районе. У него там все друзья еще в каком-то школьном возрасте успели там в какие-то колонии для малолетних угодить, а он как-то в основном... Он бросил школу там, да, в 11 лет, много работал, потом перешел там в какой-то 18 лет в Мессину. Даже вот так получилось, что в Палермо его не взяли, там что-то по деньгам не договорились. Он, короче, до 25 лет играл в Мессине, даже не всегда во второй лиге. Они начали, по-моему, с третьей, четвертой, и потом плавно поднимались до второй, и до 25 лет вот он играл, ну, как бы в серии Б, да, во второй итальянской лиге. Забил там много голов, и как-то так... повезло, что у Ювентуса был такой период, когда у них как-то перестраивался состав. Ну, они никогда особенно так какие-то бешеные такие шокирующие трансферы не делали. Они старались тогда аккуратно как-то подходить, и вот решили сделать ставку на Скилачи. Он пришел, и там за сезон, ну, перейдя в Ювентус в 89 году, кучу голов забил, и буквально за несколько месяцев до чемпионата мира он провел первую игру за сборную, его вызвали, причем неудачно провел, он не забил, и как бы тренер его даже критиковал, вот. Но так совпало, что на чемпионате мира он в первом матче вышел на замену, забил, потом опять вышел, опять забил, и так пошло, он забил 6 голов, стал лучшим бомбардиром. При этом у него и до чемпионата мира там были проблемы, поскольку он сам признавался, что он никогда же верен жене не был, и, в общем, на каждом выездном матче, куда бы ни приезжал...
Ювентус.
До этого Мессина, у него там был один друг, с которым он там куда-то выбирался в город, потом в Ювентус у него там вратарь такой не появился, с которым они тоже куда-то выбирались, там знакомились с девушками. В общем, в Милане он там встретился с одной девушкой, и его на этой почве стали шантажировать в Турине. При том, что это был суперсезон, он много забивал, но у него там случился перепад где-то в феврале-марте, когда он месяц не забивал. Это вот как раз отрывок от того, как...
Стресс.
Он, да, он узнал, что его шантажируют, и до того, как вот это вот происходило нервотрепка. В итоге он назначил встречу этому человеку, который шантажировал где-то на автостоянке в Турине, там избил его, отобрал пленку и, в общем, пригрозил, чтобы это больше не...
Ну, короче, обкашлял вопросик по-пацански, нормально.
Да-да-да.
Слушай, была драматическая же история в 2006 году, когда, все помнят, закончилось тем, что, значит, Зидан боднул Матерацци, Италия стала чемпионом мира. Я тогда болел за Италию, кстати, не сочувствую совершенно Зидану в связи с этим. Но сборная Италии очень драматично шла к этому финалу. Там была история с попыткой самоубийства, да, одного из игроков. Расскажи-ка про это.
Там, да, там и веселого, и грустного было достаточно. Во-первых, с Гаттузо можно начать, да, он в 2002 году стал таким негласным антигероем, потому что в игре с Южной Кореей, как тоже можно про нее потом упомянуть, в игре с Южной Кореей, когда Италию, ну, там, фактически убил судья...
Мы немножко приподзасудили.
Да-да-да. До этого Трапатони, он заменил Дель Пьера, как раз выпустил Гаттузо вместо Дель Пьера, и вроде бы как это все сочли, что, ну, судья, конечно, убил, но, во-первых, Трапатони сам как-то перепугался и стал там в оборонительную тактику играть. Сам Гаттузо в этом как бы был не виноват, но, тем не менее, он считал себя таким немножко антигероем.
Гаттузо такой крепыш-разрушитель такой. Дель Пьера такой великий, значит, забиватель со штрафных, и плеймейкер, да, а Гаттузо – это скорее такой парень, который... Ну, это я так поясняю для тех, кто может...
Да-да-да. А перед чемпионатом мира 2006 года у него произошел такой эпизод на базе Милана, за который он играл с грузинским защитником Кахой Каладзе. Тот его подкалывал постоянно Каладзе Гатузе. Насчет его дня рождения, он, короче, выглядел это так. Каладзе был очень такой, прям вот демонстративно грустный. У него тренер Анчелотти постоянно спрашивал, типа, что ты такой грустный? Он говорит, ну, типа, 3 дня осталось до дня рождения Гатузо, типа, не могу дождаться. Потом на следующий день опять грустно. Что такое грустно? Ну, 2 дня вот осталось до дня рождения Гатузо. И вот на самого Гатузо это страшно бесило, тем более, что после, когда его день рождения наконец-то прошел, Каладзе стал говорить, что он грустит из-за того, что осталось там 364 дня до дня рождения Гатузо. И, в общем, суть в том, что когда он выбесил Гатузо, тот за ним побежал там в столовой с вилкой и как-то травмировал ногу. И из-за этого, как тот же Анчелотти сам в автобиографии писал, из-за этого мог реально пропустить чемпионат мира. Но в итоге как бы восстановился и поехал туда, но там еще была такая история, что жили, по-моему, в Дуйсбурге, где много итальянских иммигрантов, и как бы эта атмосфера ему очень такой теплая для него была для Гатузо, а больше всего его разозлило, когда перед полуфиналом с Германией как раз и немецкие журналисты как-то так поиронизировали над вот как раз итальянскими иммигрантами в Германии. Угу. Ну, как-то так. Не очень, наверное, жестко высмеяли, но тем не менее. А у Гатузо, у самого родителя, они где-то в 17-18 лет ездили подрабатывать в Германию. И это его так завело, что он сказал, что ему потом же, после победы на чемпионате мира, сказал, что ему обыграть Германию в полуфинале было даже важнее, чем в финале Францию.
Мерцезакер пошел вперед. Все пошли вперед. Кончилось время. Мархундзе, конечно же, добавит. Конечно же, добавит. Надо... Нет, не будут они держать мяч. Они будут атаковать будут. Живардино. Он в штрафной площадке. Можно бить. Пас до Дель Пьеро. Мама моя, 2-0. Это же надо. Это действительно великий матч. Хотя поначалу он таким мог и не казаться.
После вот этой игры с Германией, когда там, естественно, все как-то выхлощены были, нужно было идти на допинг-контроль. И так долго это все длилось, ну, потому что, как бы, да, потерял там, грубо говоря, 5 литров за время игры. Вот, что, короче, как сам Гатузо рассказывал, допинг-офицер заснул во время вот этого,
пока Гатузо... Допинг-контроль – это когда нужно пописать в баночку, так, для тех, кто просто не понимает, что такое допинг-контроль.
Да.
Кстати, я вспомнил, извини, когда ты говорил про Гатузо, вспомнил, конечно же, и слова Марадоны, как раз возвращаясь к тому самому матчу в 86-м году, что он сказал, что эта победа над Англией была местью за Фолклендскую войну. Продолжай про Италию.
Да, и Гатузо рассказал, что поскольку этот допинг-офицер заснул, он заполнил не только баночку, но и одну из бутылочек, которую он выпил до этого, вот. И потом в автобусе отдал ее Андреа Пирло. Вот. Ну, это так уже. Вот, и да, и был еще такой у Италии защитник Джанлуко Дзамбротто. У него произошло такое... психологически трудно было, когда Италия уже вышла в плей-офф, там стало известно, что игрок Ювентуса, как раз с которым был особенно дружен Дзамбротто, он выбросился из окна, попытка самоубийства, как считалось, была. А Ювентус тогда из-за разных криминальных, полукриминальных дел собирались отправить, и в итоге отправили тоже во вторую лигу, в серию «Б». Вот, естественно, Дзамбротто там тоже с друзьями по команде поехал к Писотто в больницу. Он, mm-hmm. он выжил при этой попытке самоубийства. И пообещал ему выиграть чемпионат мира. А сдружились они, как ни странно, они были конкурентами по позиции. То есть они на одной позиции, они вместе даже особо не играли. И как раз они сдружились, когда там Писотто какую-то травму получил, и Дзамбротто его заменил, и вот они на этой почве сдружились. Вот, естественно, он приехал к нему в больницу, пообещал, что мы обязательно выиграем чемпионат мира. Но самое главное, у Дзамбротто был такой ритуал, который он перед каждой игрой повторял. В Италии был такой администратор команды Пьетро Ломбарди. Ну, такой дедушка, знаешь, 82 года. И, в общем, был ритуал перед выходом из автобуса на игру, ущипнуть его за задницу, и как бы всем становилось от этого весело. Тем более, что, ну, как бы, удачи.
Особенно ему самому, я думаю.
Да, и сам администратор веселился, и главное, что игроки как бы успокаивались, зная, что, ну, все, ритуал как бы совершен, сделан, и все будет хорошо. Ну, и в итоге так получилось, что, да, все сложилось, выиграли, и потом вот этот Пьетро Ломбарди, да, он, когда он скончался, даже Даниэль де Росси ему свою золотую медаль на похоронах, он ее в гроб положил этому Ломбарди. Настолько это был вообще значимый человек для команды.
Да, я вот, кстати, почему болел тогда за сборную Италии, мне как раз показалось, что они как-то очень, с точки зрения вот какого-то командного духа, они же как-то играли уныло совершенно на групповом этапе, а потом, когда они столкнулись вот с этой сборной Германии, которая казалась вообще непобедимой, короче, и при этом в очень мощном матче ее обыграли, и дальше вышли на Францию, и, короче, ну, как-то, в общем, мне лично хотелось им симпатизировать, а не Зинедину Зидану, который, безусловно, тоже талантливый футболист.
Как раз тренер Италии Липпи, он тогда пообещал, если выиграете, обыграете Германию, у них рядом с отелем был какой-то пруд или речка маленькая, он пообещал туда нырнуть. И в итоге он договорился, по-моему, с поваром, или, ну, наверное, да, с поваром, что он ему где-то там в этом пруду спрячет рыбу. Вот, и Липпи нырнув, он вынырнул с рыбой, и, то есть, ну, это вообще фантастически выглядело, когда он вылез с рыбы, до сих пор это все вспоминают.
Слушай, а давай, вот я про что хочу тебя еще спросить. Ты же ведь ездил на чемпионат мира в Бразилию. Угу. Как вот это было тот момент, когда сборная Бразилии была просто уничтожена в полуфинале команды Германии?
Бразилия в трансе, если не сказать в трауре. Позор, унижение, катастрофа. Как только не называют болельщики, итог полуфинала Мундиаля, который страна-хозяйка проиграла Германии с убийственным счетом 1-7. Такого поражения в истории Бразилии, для которой футбол – это все, не было никогда. Да еще и домашний чемпионат. Фанаты не сдержались, и дело дошло до того, что в некоторых городах после разгрома на поле начались серьезные беспорядки.
Что там вокруг этой игры происходило? Чего ты можешь про это рассказать?
Ну, вокруг игры происходило то, что там была травма Неймара, да, и...
На тот момент главного забивало бразильского.
Да, и то, что там для немцев главной проблемой было, как себя вести во втором тайме, потому что там уже после первого тайма было понятно, что это победа, и как себя вести, во-первых, во втором тайме, чтобы, ни, с одной стороны, не сбавлять обороты, с другой, не совсем уж не гостеприимно себя не вести. И после игры немцы, несмотря на то, что они вышли в финал, они как бы очень так... В общем, они в основном не столько радовались, сколько утешали бразильцев. Плюс там такой еще был момент, что сами немцы, они жили в каком-то местечке, соответственно, в Бразилии, да, где к ним там очень тепло относились, и рассказывали немцам, что как-то даже было неудобно ехать вот в это место, где там все их очень жизнерадостно встречали, очень любили, и они не понимали, вот как мы сейчас в вашу сборную там, грубо говоря, надругались над ней, да, и тем не менее их также здорово встретили там, я вообще все...
Ну да, вообще-то же, ну, зная бразильцев, которые там могут, не знаю, в случае неудачного результата там своей команды там в дерби покончить с собой или всякое такое, таких историй куча. Честно говоря, очень сложно представить, что там чувствовали бразильские болельщики, когда на домашнем чемпионате мира сборную просто размазывают, и ну, как бы тут даже ничего не скажешь. А в городе чего вообще было просто?
Ну, это как бы, ну, это траур был, естественно, это... Ни с чем не сравнить, это только искупить это можно только предстоящим чемпионатом мира, да, и каким-то реваншем.
А есть у тебя какие-то еще любимые истории вот с того мундиаля, на который ты ездил сам?
2014 года, но самое такое удивительное превращение было, это Дирк Кёйт, которому уже тогда было то ли 33, то ли 34 года, по-моему, 33 должно было исполниться, 34, и он, и благодаря Ван Галлу, тренеру, и благодаря своим каким-то качествам он реально стал вот в этом возрасте как бы открытием чемпионата. То, что он всю жизнь играл там где-то в атаке, впереди где-то забивал, отдавал, а в том чемпионате он перестроился, он стал играть фактически там крайнего защитника. И плюс там в одной из решающих игр, там в стадии плей-офф, он чуть ли не там 3-4 позиции сменил, и правого защитника, и левого, и где-то в центре играл. И ну, совершенно как бы тогда всех потряс. То есть то, что в таком возрасте, во-первых, вообще можно столько бегать и столько работы выполнять, но при этом он сам про себя говорит, что при том, что он и лучшим игроком Голландии там признавался в молодости, и лучшим бомбардиром был, он сам про себя признает, что я и в Ливерпуле там, и в сборной Голландии всегда были какие-то реально техничные игроки, там Джерард Торрес или там Робин... Ван Перси, Снейдер. А я всегда был таким как бы бетоном, да, который вот они кирпичи, а я бетон, который скреплял как бы. То есть он такой с одной стороны был, ну и есть, и остается он.
Ну такая не главная звезда, а как бы тот, кто помогает главным звездам добиваться успеха.
Да-да-да, и вот этот его статус как бы такого вспомогательного игрока, он ему не помешал тогда реально стать в той сборной Голландии самым ярким игроком. Тем обиднее, что ни Голландии, ни Италии не будет на этом чемпионате мира. Это как-то так, знаешь, как Новый год без чего-нибудь там.
Да, ну мы, конечно...
Без салата с мандаринами. Или без мандаринов салат.
Да. Мы зарекались какие-то делать прогнозы на чемпионат мира, потому что наверняка без нас это сделают масса других спортивных аналитиков. Но, конечно, всех, не всех, но многих болельщиков в России волнует вопрос, сможет ли сборная России выползти из группы, тем более после того, как травмировали Салаха. Я вот на днях подумал, что на моей памяти-то сборная России и даже СССР из группы никогда не выходила, и всегда это заканчивалось какими-то бесславными историями, разве что мы дважды унизили сборную Камеруна, которую, кстати, по забавному стечению обстоятельств, на момент первого унижения в 90-м году тренировал советский тренер, так что вокруг этой игры ходили какие-то разные разговоры. Какие-то у тебя, может быть, есть истории про нашу сборную на чемпионатах мира?
Ну, последний раз выходили в 86-м году из группы, да, как раз с Ренатом Досаевым недавно записывали интервью про тот чемпионат мира. Мы ее как бы называем нашей сборной, да, но по сути там было 9 киевлян, 9 игроков «Динамо» Киев, плюс Досаев и там полузащитник Олейников. То есть такая относительно наша команда.
Ты намекаешь на то, что это была сборная Украины.
Ну, конечно, вот. Там суть в том, что за 2 недели до чемпионата мира игроки фактически, ну, как бы они сплавили тренера. Тогда тренировал такой минский тренер Малафеев, который игроков загнал, сгонял. Тренера там по легкой атлетике приглашал, по акробатике еще почему-то. Короче, заставлял там нереально какие-то бегать по ступенькам на стадионах вверх-вниз.
Вот. Ну, как показывает в фильме «Движение вверх».
Да-да-да, все игроки просто там взвыли от таких нагрузок. И, как говорит Досаев, что самое интересное, ему именно минский футболист Олейников подошел и сказал, ну, давай что-то делать, надо менять тренера, короче. И, опять же, как признавался Досаев, киевские игроки, ну, буквально, вернее, он не называл конкретно, кто именно, но говорил, что некоторые игроки там в последних матчах с Малафеевым стали, ну, откровенно там валять дурака, чтобы его как-то убрали. Ну, и понятно было, что это были киевские игроки, потому что менять Малафееву хотели на киевского тренера Лобановского. Ну, по нынешним временам трудно такое представить, но за 2 недели до начала чемпионата мира еще сборная была в Новогорске. Малафеев объявил, что он уходит, и приехал Лобановский и сказал, что ну вот, ребята, нам остается 2 недели, будем все теперь готовиться по-другому. И прилетели в Мексику тогда, там какая-то страшная жара была, ну, понятно, климат высокогорье, да? А, да, еще интересно, что Досаев сказал на вот это первом выступлении Лобановского, Лобановский ему сказал, что «Ренат, там в высокогорье, там курить нельзя, так что ты как-то это поосторожнее». Но, тем не менее, тогда команда улетела в Мексику, и Досаев там, ну, как бы лучший вратарь нашей страны, и он в 80-е там одним из лучших вратарей мира был. И он перед первой игрой переел какой-то местной клубники и не просто отравился, а когда сыпь появилась на теле, и реально, чтобы восстановить к первой игре, его положили под капельницу на 12 часов, чтобы привести его как-то в чувство. И уже было как-то мало шансов на то, что он вернется, но Лобановский ему сказал, слушай, ну вот первая игра была с Венгрией. Слушай, вот венгры наверняка думают, что ты не сыграешь. Давай их удивим и выпустим тебя на поле. Но в итоге Досаев вышел, обыграли 6-0. Потом была ничья с Францией, победа над Канадой. И в итоге вот это был последний раз, когда сборная СССР тогда вышла из группы. А потом был матч 1-8 с Бельгией, в котором так получилось, что засчитали гол из офсайда. Ну, там очевидно офсайд.
2-1. За 16 минут до конца основного времени сборная Советского Союза побеждает сборную команду Бельгии. Разыграли матч. Мяч футболисты сборной Бельгии. Рейнкен играет. Яковенко атакует его. Там положение вне игры. Нет. посмотрите, разве это не положение вне игры? Мне кажется, как и в первом случае, так и во втором случае было положение вне игры. Но, тем не менее, судья Фредриксон фиксирует взятие ворот. Да, фиксирует взятие ворот. И на 32-й минуте второй половины встречи счет снова становится ничейным. Ну уж, не знаю, не входит в обязанности комментатора критиковать решение судьи, но совершенно в очевидном положении находился Ян Кулеманс и еще два футболиста сборной Бельгии. Наши спокойно действовали, надеясь на это, и получили, оплатили за это. До конца надо играть, пока судья свистком не остановит встречу.
После этого гола счет сравнялся 2-2 и перешел в дополнительное время. А там дополнительный интриг был в том, что в плей-офф мы могли выйти на Испанию, а судья линейный, который фиксировал офсайд, он был как раз испанцем. Ну и наши, там, правда это или нет, никто не скажет, наши игроки были уверены, что он просто не хотел, чтобы мы выходили на Испанию.
Потому что СССР был сильнее Бельгии на тот момент.
Да-да-да, вот. Ну, соответственно, там и первый гол бельгийцев тоже каким-то сомнительным был. Вот 2-2, дополнительное время, там 3-4 получилось, что тоже какие-то ошибки были уже наших игроков скорее. Но, тем не менее, несмотря на эту, на этот вылет в 1-8, как бы оставили и тренера, и команду сохранили, и через два года стали вице-чемпионами Европы, второе место заняли.
Да, это же легендарный матч, когда сборная СССР проиграла Голландии в 88 году, и там через себя тоже как-то в девятке забивали там Ван Бастен, Гуллит, да, это команда. Ну что ж, подходит к концу 45 минут, даже уже компенсированное время пошло нашего тайма первого. В гостях у нас был Денис Романцов. Мы будем надеяться, что сборная России повторит достижение сборной СССР образца 86 года и выйдет из группы, пусть даже костяк той команды составляли украинские игроки. В гостях у нас был Денис Романцов, спортивный журналист и главный специалист по команде ЦСКА в этой стране. Спасибо, Денис.
Спасибо.
Есть такой человек, он злый из человек. Есть такой человек, усолый из человек. Да-да! Я такая людина, человерка машинам. Так-так. Я такая людина, человерка машинам. Захищай все, потом граф Парагвай.